И вот сейчас, видите, мы уже перешли к творчеству художников.
Ну, можно назад вернуться.
Да не важно, можно и так. Это вот Иван Новоженов, «Крылья» называется работа, это все 70-е годы, 78-й. Это Юрий Миронов, «Свечение». Это группа художников метафизиков. Вот, например, Кадауров называется «Царица ночи». Это такое, знаете, соединение двух миров. Бесконечность какая-то такая, космическая, и вот земное начало. Вот такое. Это Стерлигова Марина Дмитриевна, «Кванты пространства». Это попытка физического объяснения, истолкования. Она сама была техник, занималась флюоресценцией, обоснованием вот этой эстетики пространства. Вот. И что, как пространство наполняет свет, вот кванты света, знаете, такие все научные теории уже прекрасно знают, что свет — это кванты, волна одновременно. Вот она это все попыталась мастерски изобразить на полотне. Вот. В общем, эти люди, я их называл метафизиками, и со всеми был знаком. Да, это Володя Глухов, «Долина слов». У него идея невесомости, идея возникновения вот этих форм летающих откуда-то из земли, они как будто газ, выходящий из земли, какое-то извержение. Попадали вот в атмосферу, и там приобретали совершенно какие-то фантастические формы. Если вот здесь его же работа называется «Лицо Земли». То есть Земля, как вы видите, она в виде ока человеческого, со зрачком, лицом, да? И там воронка бесконечности, в которую уходят, так сказать, вот эти многоцветные миры. Все они были мистиками, все они были духовицами какие-то, все они читали кучу всякой эзотерической литературы. Вот, например, был Рерихович, такой убежденный последователь Рерих, тогда это было почти неизвестно, но какие-то тексты он читал, размышлял, конечно, полотна какие-то были, можно увидеть. Вот. Другие были, скажем, поклонниками Штайна. Вот, например, Владимир Казмин, это называется «Работа Чапи», Джонатан Ливингстон. Это такая была, да, повесть, да. Ричарда Бах, такое культовое произведение для всего андеграунда. Тут вообще отдельный разговор, что мы читали, знаете, круг чтения тогдашний, крайне интересный. Вот тоже его работа, называется «Встреча». Это часть триптиха, другая часть я не смог сфотографировать, и куда-то все пропало. Вот. И его же работа «Рождение света». Понимаете, как это вот все это построено на вибрациях, вот на каких-то таких тончайших колебаниях среды. И, безусловно, понимание о том, что мир бесконечен, что каждый раз это некий фрагмент пространства. Рамка искусственна. Вот. И теперь мы начали, стоп, здесь немножко остановились, начали, в общем-то, задвернулись, вернее, к началу. Это работа Михаила Ромадина из списка кинофильма «Солярис» Тарковского к эпизоду «Невесомость» на орбитальной станции. Это работа символическая, как и сам эпизод, как и сама лента Тарковского. Он переосмыслил, безусловно, Станислава Лема и внес вот 66-й год вот в эту совершенно такую научно-фантастическую, как бы такую сюжетику, другое конкретное содержание. Это эпоха переосмысления ценностей. Все потеряло свой вес. Все должно было опять опуститься на свои места, должно было быть переосмыслено. И вот это вот парение над землей и человеком, и то, что его окружает, и ценности, вот тут видите, и Сервантес, и Ледец, и какие-то там масса всяких книг.
Брыги.
Да, все там, да. И музыка Баха как раз в этот момент звучит, музыка Эдуарда Артемьева, слушая Баха. То есть такой тоже конкретно земной такой вот контекст и влекущий, потому что это не произведение об иных мирах, это произведение о нас. Это в сущности такое культурное истолкование или истолкование культуры с точки зрения вечности, субстанция этернитатис. С точки зрения вечности, что значит все, что мы делаем? Ну, куча было написано всяких, издано каких-то ненужных книжек, каких-то фильмов, каких-то там скульптур, каких-то денег. За них получили кучу всего там, за эти картины. И все это сейчас прахом просто уже превратилось в прах. Никому не нужно. Все, что мы делаем, на самом деле должно быть необычайно значительным. Мы можем привлечь внимание, скажем, времени только к чему-то замечательному. Поэтому призыв к нам, ко всем, быть замечательными людьми, чтобы быть замеченными. И чтобы быть замеченными, мы сами должны замечать, кто вокруг нас. Вот в этом радость общения, о котором говорили, как, знаете, как о последней радости, ну, в общем-то, лучшие писатели 20 века, Сент-Экзюпери, например. Вот. И вот книжка моя, тоже книжка о радости общения. Меня вот не вызывало, знаете, кроме как общения с КГБ, ощущение, ужас, конечно, было от общения с ними. Но где-то подсознательно я видел, что это просто люди довольно мелкие. они делают на мне какие-то курсовые работы свои, какое-то там продвижение в карьере, там у него одна звездочка, младший лейтенант, потом будет просто лейтенант. И вот это настолько ясно было, что я не боялся. Главное, я их поражал такой жаром жизни. Мне все нравилось. Они-то что встречали? Их ждали встретить какого-то озлобленного диссидента, который, значит, смотрит на всех, там чуть не с пистолетом готов там совершить террористический акт. Я был всем доволен. Это они были недовольны. Я говорю, ну слушайте, вы чем-то недовольны мной? Ну я такой, ну извините, я ничего никому не делаю. Вообще думаю о другом. Жизнь короткая. Что я буду там заниматься политикой? Мне это не интересно. Не верили, понимаете? Не верили, но вот все равно, в конце концов, они меня отомстили. За то, что я... Они сказали, ну хорошо, раз вы такой, вы там много общаетесь, у вас много друзей, ну помогайте нам. И среди них, наверное, есть такие люди, не как вы. Люди плохие, которые хотят разрушить нашу страну. И
сообщайте нам об этом.
Да, то есть сообщайте. Я говорю, знаете, да это как-то не по-христиански будет. А почему? Я говорю, ну смотрите, вот вы предлагаете что сделать. Вот идет человек, допустим, и падает в болото. Я, значит, должен сразу его вытащить. Он говорит, да нет, подожди, пока он утонет. А потом уже сообщи нам, мы его вытащим. Это как-то, если человек ошибается, занимается, например, не тем, что должен делать человек, какой-то политикой. Я ему скажу, друг, что ты делаешь? Сиди спокойно, это не твое дело. Ну, в общем, в итоге они, я как понял, они должны были бы мне отомстить. Они мне отомстили. Это такое, знаете, такая месть отложенная. Месть должна подаваться холодно. Вот они достаточно уже остыли, а когда я уже почти написал диссертацию в университете, когда я чувствовал, надо мной тучи уже как-то начинают ходить, меня уже выгнали из института искусствознания, я стал думать, где же мне доучиваться. Поехал в Тарту к Лотману, объяснил ситуацию. Ну так, я не говорю, что КГБ, я просто сказал, что, знаете, мне бы хотелось поменять тему диссертации, и предложил ее язык, влияние языка на символику средневекового храма. А до этого у меня была диссертация в Московском литературно-художественном кружке, совершенно другая. Он задумался, говорит, да, хорошо, тема мне интересна, да, у вас вот есть предшественники, там вот и Борис Успенский, и Топоров Иванов и так далее. Я говорю, да, конечно. Вот. Ну давайте, начинайте оформлять документы. Как только я начал оформлять документы, тут же, значит, меня вызывают буквально через несколько недель и говорят, мой научный руководитель говорит, знаете, я секретарь парторганизации, а у нас идеологический факультет. Есть сведения, что вы занимаетесь религиозной пропагандой.
Конечно.
Никогда не занимался религиозной пропагандой. Но, поймите, либо вы должны уйти, либо я должен потерять свой пост, должен как-то уйти. Вот, я. То есть, выбирайте. Я говорю, спасибо, я все понял. Я встал и ушел. Навсегда. Потом мы с ним случайно встретились, когда я уже почти защитил докторскую в Нанси, во Франции, на улице. Валерий, как, где, откуда вы? Мы с вами не видели столько лет, а лицо было что-то потерянное. Я говорю, Виталий Александрович, да вот так вот получилось, так же. Ну вы где сейчас? Я говорю, да вы знаете, я... Ну слушайте, вы же почти доучились, я понимаю, виноват перед вами, но такое время было, понимаете? Время такое было. Это был 78-й год. А спустя там 12 лет компартии, в которую вот так вот свято верил, или там просто распался. Вот.
То есть, поверил ли он?
20 лет. Ну, конечно, нет. Вот. Так просто, так все жили. Вот. И он говорит, ну давайте, вот ничего не стоит, вы за полгода сейчас напишите, я вам помогу, у меня там все. Я говорю, знаете, я уже пишу здесь. А где? Ну, рассказал, ну как-то очень изменился в лице. Ну хотя бы вот уже статья была вторая написана. Опубликуем ее хотя бы. А это и ее он запорол просто, потому что он придирался к каждому слову.
Ну, у него, видите, было какое-то чувство вины, долго в нем жившее потом.
Да, и вот этот комплекс вины, который был не только передо мной, и перед многими другими, и перед самим собой, этот комплекс вины, он привел в сущности к тому, что возникло в эпоху гласности то, что называют рубежное сознание. То есть сознание, я не знаю, как по-другому назвать этот феномен, я вот об этом пишу о людях, с которыми я встречался, известнейшие люди, ну, например, академик Лихачев, Аверинцев, а там Голицын, Анастасия Цветаева. Я их всех вовлек в такую, знаете, тогда казалось даже авантюру, но все в нее поверили. Я написал письмо в литературную газету, черновик письма, подписи такие, вернуть православную святыню. То есть это было такое письмо, с призывом к властям, к Горбачеву тогдашнему, вернуть верующим.
Да, вернуть храмы. Это да, замечательно. Храм, это потрясающе Кремля, описано вот в этой книге. Замечательно.
Василия Блаженного собора и так далее. Вот, то есть вот это покаянное чувство, про которое тогда Абуладзе фильм такой снимал, там, ну, масса всяких было таких акций. Вот, были какие-то выставки организованы, особенно после тысячелетия крещения Руси. Это был такой какой-то знаковый порог, после которого жизнь страны пошла по-другому. Назревало нечто значительное, все это чувствовали. А разразилось, в общем-то, все вот какой-то такой кризис перестройки, вот это бубнение «Егор, ты не прав», там, «Борис, ты не прав», вот этот тени толкать такой, знаете, политический, то есть полным маразмом, в конечном счете вот этим путчем, крахом и так далее. Я не знал, что так будет. Я был уже низвергнут на дно, я жил на гонорары, вот как раз вот в этом правкоме литераторов, делал выставки вот этих художников с Малой Грузинской. У меня было мало денег, но много времени свободно. Я писал для себя в стол, задумал вот эти книжки, которые выходят с опозданием в 30 лет. Тоже не Вадим Чижевский. Я пообещал, что обязательно издам лучшие стихи.
Замечательная книга.
Александр Чижевский, лучшая его картина. Я первый начал выставлять в Москве рисунки Чижевского. И вообще второй, потому что самая первая выставка была сделана в Караганде, там, где он был в ссылке. Это далеко, его почти никто не видел. А тут вот, знаете, «Молодая гвардия», выставка «Ученые рисуют», потом передвижные выставки по всему Союзу. Вот. В общем, мне, конечно, было чем здесь заниматься, но публиковаться очень сложно. Было очень сложно. Одна из моих статей «Иконосфера русской культуры» публиковал Струва Никита Алексеевич, своем альманахе «МК-пресс», там, вестник РХД в Париже. Я был очень горд. Это было такое, знаете, для меня победа над системой. Потому что, в сущности, все мои работы можно было опубликовать где-то только там. И это, на самом деле, ужасно грустно осознавать. Все, что я хотел сделать для русской культуры, никому здесь не было нужно. Официально меня все время вытесняли. То есть из меня сделали диссидента, из таких, как я, сделали диссидента и выкинули их вон. Ну, вот так сложилась судьба. Знаете, я уехал из страны за 2 месяца до падения СССР. Если бы знать. Знаете, никто не может знать, что будет завтра. А потом, ну, теперь семья, там, знаете, дом, там все как-то уже устоялось. Вот, но тем не менее, я все-таки живу, как мне кажется, на две страны. Я не являюсь, я себя не считаю мигрантом. Вот, у меня здесь все основные дела. Там я написал, конечно, серьезную книжку, вот, «Архаику русском авангарде», десяток статей очень интересных о русско-французских культурных связях, о Серебряном веке, об Эмиле Галле, модерне. Например, вот интересная статья о Хэне Вронском, который и в русском символизме, этот человек, польско-чешский такой мыслитель, писавший по-французски, который во многом предопределил концепцию Соловьевского, отчасти Федоровского.
У нас, кстати, есть ваша статья, опубликована в одном из сборников, как раз о Вронском.
Я эту статью там дописал, вот, но я пропахал эти пролегомены, вот, гигантские, там писал очень много, этот Хэне Вронский. Вот, у меня было, наверное, 10 томов, Я сидел в польской библиотеке на острове Сан-Луи, прямо рядом с Нотр-Дам. И вместо того, чтобы смотреть на шедевры архитектуры, углублялся вот в это чтение. По-моему, кроме меня никто не читал эти книги. Поляки вокруг меня ходили тихо, на сыпочках, потому что я сидел как маньяк там сидел. И я же все читал. Вот. Так что, в общем, было чем заниматься там. Но в конечном счете, когда появилась возможность что-то здесь делать реально, во-первых, я вернулся. Книжка вот о русском космизме, она называлась тогда по-другому, цензурное название было «Вселенная русского искусства», сейчас она называется «Под бесконечным небом».
«Под бесконечным небом».
Она же была набрана в издательстве художественной литературы. Набраны были гранки, были верстки, я получил гонорар за эту книжку.
В каком году она должна была выйти?
Гонорар получил в 90-м, она должна была выйти в 91-м, но тут почему-то какие-то напоследок какие-то отрыжки цензуры, там какие-то были совершенно немыслимые вокруг этой книги какие-то там интриги. Говорит, давайте, знаете, напишем, давайте мы сделаем с вашими иллюстрациями, там была Маравелла, там были вот куча всяких прекрасных вещей, иконы, давайте мы сделаем их иллюстрациями к сборнику научной фантастики. Советская научная фантастика. Я говорю, ну какая здесь фантастика? При чем здесь научная фантастика? Это же иконы. Это там Амаравелла. Ну вот они там. Я говорю, нет, я не буду. И вот, знаете, вот уперся, и они уперлись. Я понял, ну хорошо, я подумаю. И в итоге я плюнул на это дело и уехал. Думал, ну как-нибудь, может, само собой там как-то все это образуется. Но не образовалось. Я потом приехал, в 92-м году издательство уже не стало, все рассыпали вместе с книгой. Вот. И когда эти гранки дома у меня лежавшие, такие верстки, все это выклеенные, знаете, так на картоне, я вернулся в 2006 году к этой теме, когда книжку выпустил по «Авангарду», французскую монографию в Лионе, у меня освободилась как бы вот голова, что же теперь буду делать. Я вернулся к этому сюжету, вот, стал думать, кому предложить. Предлагал, кстати, от Шапошников, центр Рериха, там смотрели, да, да, на сколько денег, мы не знаем, в общем. А Рериха тут очень мало.
Да, 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 вот я как раз и думаю, что они наверняка вам скажут, что Рериха мало.
Начинаете издалека. Да. Если только о Рерихе, тогда, конечно, это неинтересно. У нас таких альбомов много. Вот. А это же то, чем
это сам уникальный материал. Тайм Петрович
сам бы с удовольствием это все пролистал. Потому что я же пишу об истоках. Он же был археологом. Он занимался этнографией. Первые его работы как раз этому посвящены. Нет. Там какие-то свои были, извините, какие-то свои соображения внутренние. Вот эта закоснелость. Как это, знаете, как я это называю, рыхнувшееся, это плохо. И когда меня Борис Алексеевич Семенов-Лысецкий, с которым лично был знаком, увлекал, скажем, движение рериховцев, я ему сказал, Борис Алексеевич, понимаете, Рерих это, конечно, вершина. Я воспринимаю русскую культуру не как одну вершину, а как Гималая, систему вершин. Множество было таких гениальных людей. А что вы скажете о Флоренском? А что вы скажете о Федорове? А что вы скажете о... Масса таких людей можно. И поэтому мы каждый раз, ну это как-то все, знаете, сектантское чувство мне всегда было далеко. Я всегда поверх барьера пытался, знаете, что это за Пастернаком, куда-то уходить. Потому что человек ценнее, чем его какие-то узкие убеждения. Вот. И даже Семенова Светлана говорит, с которой я спорил, она говорит, вот федоровцы. Я говорю, Светлана, я не буду никогда федоровцем. Я очень уважаю федоровцев, но я хочу остаться самим собой. Вот и все. Поэтому я такой, знаете, как кошка, гуляющая сама по себе, это у меня может быть от не знаю от чего. Вот. Я так оказался на Западе, там тоже я гуляю сам по себе. Я никогда не занимаюсь политикой, я занимаюсь вот этим творчеством.